Босх прихлебывал из пластикового стаканчика дымящийся черный кофе, принесенный из итальянского ресторанчика на бульваре Пико, позади Сенчури-Сити. Он сидел в машине все там же, на втором уровне парковочного гаража, по другую сторону бульвара от депозитария. Подошла Уиш, ходившая звонить Рурку, как и было приказано, в полночь. Открыла дверь и села рядом. Они нашли джип.
Где?
Рурк сказал, что спецназ провел разведывательный рейд по Уилширскому канализационному туннелю, но не обнаружил там признаков чужаков и никакого входа в подземный лаз. Похоже, Гирсон был прав. Они забились в одном из мелких второстепенных каналов. Так или иначе, парни из спецназа спустились затем в дренажную систему, что у автострады, чтобы расставить ловушки. Они стали окапываться у трех выходов из туннелей и наткнулись на джип. Рурк сказал, что там у шоссе есть большая автостоянка. Так вот, на ней оказался припаркован бежевый джип с прицепленным к нему закрытым трейлером. В трейлере три синих вездехода. Это их. Он оформляет ордер. Да, он кого-то отправил найти судью, так что ордер они получат. Но они не хотят там светиться, пока не начнут операцию. На тот случай, если по плану бандитов один должен выбраться на поверхность и отогнать вездеходы. Или находящийся снаружи сообщник должен появиться и увести их. Босх кивнул и прихлебнул кофе. Это был разумный образ действий. Он вспомнил, что в пепельнице у него догорает сигарета, и вышвырнул ее в открытое окно. Словно догадавшись, о чем он думает, она добавила. Рурк сказал, что, насколько они могли заметить, на заднем сидении джипа не было одеяла. Но если это тот джип, в котором привезли к резервуару тело Медуза, то там должны остаться улики в виде волокон. Что насчет клейма, которое Шарки видел на двери машины? Рурк сказал, что там нет никакого клейма, но оно могло быть раньше, и они просто удалили его, когда оставляли джип на стоянке.
«Угу», — отозвался Босх. Некоторое время он находился в раздумье, потом сказал. «Тебя не беспокоит то, как все удачно складывается одно к одному?»
«А должно беспокоить?»
Босх пожал плечами. Он бросил взгляд на Уилшир. Тротуар перед пожарным краном был пуст. С тех пор, как они вернулись с обеда, Босх не видел белый форт, который, по его убеждению, принадлежал СВР. Он не знал, ошиваются ли Льюис и Кларк где-то поблизости или на ночь отправились спать.
«Гарри, хорошая детективная работа как раз и сказывается в тех делах, где все вдруг начинает укладываться в схему», — сказала Эленор. «Я имею в виду, нельзя сказать, что в этом деле нам как-то подозрительно быстро повезло. Мы долго бродили в потьмах, прежде чем картина начала проясняться. Но мне кажется, сейчас мы обрели некий контроль над ситуацией. Дела обстоят гораздо лучше, чем три дня назад. Так что же беспокоиться, если несколько фактов вдруг начали подходить друг к другу?»
Три дня назад Шарки был еще жив.
«Ну, если ты берешь на себя вину за его смерть, почему тогда не винить себя за смерть всякого, кто однажды сделал выбор и кого этот выбор привел к гибели? Ты не в силах изменить эти вещи, Гарри, и тебе не нужно быть мучеником».
«Что ты подразумеваешь под словами «сделал выбор»? Шарки не делал никакого выбора».
«О нет, делал. Когда он выбрал жизнь на улице, он понимал, что может и умереть на улице».
«Ты сама не веришь в то, что говоришь. Он был ребенком».
«Я верю в то, что в мире происходят чудовищные вещи. Я верю в то, что лучшее, что можно сделать на этой работе, это остаться уравновешенным. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Нам остается только надеяться, что в половине случаев побеждают хорошие парни, и это мы, Гарри».
Босх осушил свой стаканчик, и после этого они некоторое время сидели молча. Со своего места им было прекрасно видно хранилище, словно трон, красующийся в центре стеклянной комнаты. Босху подумалось, что здание, выставленное на всеобщее обозрение, блестящее и сияющее в ярких лучах льющегося с потолка света, будто говорит «возьми меня». И вот кто-то собирается это сделать. А мы собираемся им это позволить. Уиш взяла в руки рацию, дважды щелкнула и проговорила.
«Первая улица, я Бродвей-1, вы меня слышите?»
«Бродвей, мы вас слышим», —
послышался в ответ голос Хаука. «Что у вас, есть новости?» В эфире было много помех, так как радиоволны рикошетили от окружающих высотных зданий.
«Просто проверка, где вы стоите?»
«Мы точно к югу от входа в ломбард. Ясно видим, что ничего не происходит».
«Мы к востоку, видим отсюда...»
Она щелкнула, отключая микрофон, и посмотрела на Босха.
«Мы забыли придумать код для хранилища. Есть идеи?»
Босх покачал головой, но потом сказал. «Саксофон. Я видел, как в витринах ломбардов развешаны саксофоны. Вообще музыкальные инструменты. Масса». Она снова включила микрофон.
«Извините, первая улица, у нас техническая заменка. Мы с восточной стороны ломбарда видим прямо перед собой пианино. Внутри ломбарда все спокойно».
«Продолжайте наблюдение».
«Бродвей, конец связи».
Босх усмехнулся и покачал головой.
«Что?» – спросила она. «Что такое?»
«Я видел в ломбардах много музыкальных инструментов, но ни разу не встречал пианино. Кто потащит в ломбард пианино? Понадобится грузовик. Вся наша маскировка теперь полетела к черту». Он взял микрофон, но не стал щелкать по кнопке передачи, а просто сказал. Первая улица, вносим поправку. Это не пианино в витрине. Это аккордеон, мы ошиблись». Она шутливо двинула его кулаком в плечо и велела не брать в голову. Они погрузились в уютное молчание. Дежурство с наблюдением были бичом большинства детективов. Но за 15 лет службы Босху не было в тягость ни одно такое дежурство. В сущности, много раз он даже получал от них удовольствие, когда был в хорошей компании. Он определял хорошую компанию не по беседе, а по ее отсутствию. Если не было нужды болтать, чтобы чувствовать себя комфортно, это была подходящая компания. Наблюдая, как проносятся машины мимо депозитария, Босх думал о нынешнем деле. Он восстанавливал в уме события в том порядке, как они происходили с самого начала и до настоящего времени. Мысленно возвращался к местам преступлений, заново воспроизводил диалоги. Он обнаружил, что нередко такая ревизия помогала сделать следующий шаг. О чем он вновь думал сейчас, точно раскачивал языком больной зуб, так это о вчерашнем наезде. О машине, которая мчалась на них. Кому это понадобилось? Что такое важное узнали они на тот момент? Такое, что делало их опасными? Глупый шаг – убить копа и агента ФБР. Ради чего кто-то пошел на это? Потом мысли Босха перенеслись к той ночи, что они провели вместе, после того, как ответственные лица наконец оставили их в покое. Эленор была сама не своя, она очень нервничала. Больше, чем он. Лежа рядом с ней, держа ее в объятиях, он чувствовал себя так, словно успокаивал испуганное животное. Он обнимал ее и ласково гладил, а она, прижавшись, дышала ему в шею. В этот раз они не занимались любовью, просто лежали обнявшись. В каком-то смысле в этом было даже что-то более интимное.
«Ты думаешь о прошлой ночи?» – спросила она. «Откуда ты знаешь?» «Просто догадка. Есть интересные мысли?»
«Что ж, я думаю, это было славно. Я думаю, мы...»
«Я говорю о том, кто пытался убить нас вчера».
«О, никаких!» «Я думал о том, что было потом».
«А, знаешь, Гарри, я ведь не поблагодарила тебя за то, что ты был так добр ко мне и ничего не требовал».
«Это мне следует тебя поблагодарить. Ты славный».
Они снова унеслись мыслями каждый в свою сторону. Привалившись к дверце и положив голову на стекло, Босх сидел, почти не отрывая взгляда от депозитария. Движение на Уилшире было слабым, но равномерным. Люди ехали в клубы или из клубов, которыми изобиловали бульвар Санта-Моника и улица Родео-Драйв. В близлежащем Академик-холле, очевидно, была премьера. Босху казалось, что все лимузины Лос-Анджелеса тянулись в эту ночь к Уилширу. Удлиненные машины всех марок и цветов, шурша шинами, катились мимо одна за другой. Они двигались так плавно, что, казалось, не ехали, а плыли. Они были красивы и загадочны со своими черными стеклами, словно экзотические женщины в темных очках.